Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. С вами Владислав Горин. Сегодня, 29 октября, во французской Ницце был совершен теракт. Мужчина пришел в базилику Нотр-Дам с ножом и убил в церкви и около нее троих. Двух женщин и одного мужчину. Есть говорящие детали этого происшествия. Одна из жертв была обезглавлена, совсем как французский учитель полторы недели назад. И, кроме того, преступник до и после задержания кричал «Аллах Акбар». Это нападение происходит на фоне странных международных событий. Турция и ее лидер президент Эрдоган стали рупором тех, кто недоволен оскорблением чувств верующих мусульман во Франции. Он выступает как бы защитником веры и, можно сказать, подогревает и поощряет исламистов. Про Францию, Турцию, Эрдогана и Макрона, а еще про Рамзана Кадырова, который тоже тут проявился, поговорим через минуту.
Всем привет-привет-привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Даже мать». Мы вернулись к вам после каникул. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 2,5 года.
Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 3,5 года.
Меня зовут Саша Довлатова, у меня 3 детей, сын Костик, ему 6 лет, дочка Маша, которой скоро 14 лет, и сын Миша, которому 19 лет.
Ты понимаешь, что переполнилась твоя чаша терпения? Опять же, как модно сейчас говорить, ресурс исчерпался. И дальше как бы происходит воспламенение, ор, вопли и попытка объяснить, что ты не можешь типа в одиночестве все это вывозить, и так быть не должно.
Не могли бы вот вы еще раскрывать какие-то другие темы? Ну уж чем вы живете, помимо материнства? И вот в попытке раскрыть еще одну тему, мы пришли к еще более обидной теме.
Теперь я буду плохо спать, потому что я буду знать, что там что-то в стиральной машине, что я ни разу в жизни не прочищала.
Пишите нам, мы очень любим ваши письма, они наталкивают нас на разные размышления и немножко рассказывают нам о внешнем мире.
Ставьте нам лайки, звездочки.
Пишите комментарии.
Хорошие комментарии. Обнимаем вас.
Пока-пока.
Итак, про французские и турецкие дела мы будем говорить с Александром Бауновым, главным редактором Carnegie.ru. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Про Ниццу, теракт, про который мы пока не очень много знаем, который случился после убийства французского учителя истории Самуэля Пати 10 дней назад, и все это вызвало к жизни международную кампанию ненависти в отношении президента Франции, который назвал нападение недопустимым посягательством на свободу слова, и все случившееся связано с журналом Шарли Эбдо, их карикатурами и так далее, и так далее, и так далее. Для вас Ницца, она в этом ряду стоит или после не значит вследствие?
А в каком она еще ряду может стоять? Я даже не понимаю, какой может возникнуть другой ряд. Исламисты нашли нового главного врага. Они периодически ищут главного врага. Когда-то давно это был писатель Салман Ружди. Все гонялись за писателем Салмана Ружди. Потом им была Америка. Все мстили за что-то Америке. Израиль им был, естественно, с 48 года до сегодняшнего дня. Потому что забрал часть земли ислама себе назад, как считают сами израильтяне. Франция тоже периодически становится главным врагом. И конкретно Макрон стал им по двум причинам. Во-первых, он не потому, что он осудил теракт и поддержал свободу слова. Он, в общем, более-менее все понимают, что ничего другого сделать не мог. Потому что он выступил с двумя тезисами. Один, он поддержал право публиковать карикатуры на что угодно, включая пророка. И не только публиковать и показывать их. То есть использовать их, например, в рамках учебного процесса. Он не выразил ни малейшего сомнения в том, что это было возможно. И, во-вторых, он сказал, что Франция будет создавать цивилизованный ислам. То есть, в некотором смысле, вступил в конкуренцию с авторитетами уммы, с мусульманскими учителями, если угодно, с самим пророком. Да, внутри религиозного сознания, как это выглядит, есть некоторый политик западный, светский, христианский, иноверец. И он говорит, сейчас мы вам будем делать правильный ислам. Ну, то есть, в политической карте это выглядит как попытка адаптировать одну из древних религий к современной цивилизации, современной политике. А на религиозной карте это выглядит как заявка на ересь. Франсуа Макрон – ересиарх ислама. Он создает новую исламскую секту и хочет подменить ей истинное учение пророка. И что показывает Ницца? На кого напали в Ницце? Ну вот скажите, на кого напали в Ницце?
На базилику, на верующих христиан.
На церковь напали в Ницце. Теперь смотрим позицию части, в том числе православного сообщества русского. Русского, заметьте, да. Греческое православное сообщество ведет себя иначе. А вот многие русские православные, например, считают, что не то чтобы солидаризуются, да, с убийцей, но, что называется, показывают понимание мотивов. Не надо было оскорблять святыню. За святыней пасть по рву. И в этом есть такой очень русский подход. Маму не трожь, победу не трожь, родину не трожь. То есть русский человек, в принципе, тоже готов пасть порвать за святыню. Просто Христос к их числу не относится, вопреки всем заявлениям о религиозности русского народа и богоносности. За Христа он пасть не рвал, он иконы жег и церкви разрушил. И, кстати говоря, даже сейчас, разрушав большую часть церкви и пожгя большую часть икон, и заявляя себя народом-традиционалистом, народом, оплотом принципов и ценностей, как только возникает вопрос о строительстве храма, начинается немедленная истерика. Да, это не в той же среде начинается истерика, которая хочет строить храм, но я вам скажу, что не так много в Европе стран, где просто факт, там, идея построить где-нибудь церковь, как сейчас на пустыре на проспекте Вернадского, вызывает такую истерику в принципе. Идея построить где-нибудь новую церковь. Ну ладно, это мы отвлеклись. Значит, что показывает объект нападения в Ницце? Это очень важно понять. Объект нападения в Ницце показывает, что для фанатиков-исламистов нет разницы между карикатурой и церковью. Нет разницы между Шарли Эбдо и христианством. И те наши православные христиане и сочувствующие, которые считают, что выразив понимание мотивам людей, которые казнят, убивают за карикатуры, они таким образом окажутся где-то на верной стороне истории или, по крайней мере, оградят себя от нападений, или, по крайней мере, мусульмане не будут их путать с плохими карикатуристами, это все напрасные надежды. Не мусульмане, я имею в виду, а исламисты, конечно. Потому что, видите, вам наглядно показали в течение 2 недель, что нет разницы между светской свободой слова и христианской проповедью. Что совершенно естественно, потому что а чем является христианская проповедь с точки зрения мусульманского фанатика? Таким же эксцессом свободы слова. А чьи-то они проповедуют ложного бога. А что Христос, который, боже мой, сын Бога, мать Бога, друзья, подруги Бога, Бог умер на несколько дней, это что за ахинея вообще, да? Ну, собственно, ислам, когда родился, да, воинствующий ислам, такой серьезный, он так к этому и относился. Нет, с одной стороны, конечно, уважали людей книги, как мы помним, да, не особо истребляли иудеев, они христиан, конвертировали, заставляли платить специальный налог на иноверцев, что было выгодно. Потому что, знаете, иноверцев было 95%, да, поначалу, по сравнению с суммой, да, маленькая, поэтому всех там тоже особо не истребишь. А кто работать будет, с кого подать и брать? Государственное мышление тоже нужно проявлять. Но вообще, конечно, к христианству было отношение как к карикатуре. Ну, это же учение. Там последователи одного из пророков неправильно интерпретировали его позицию, решили, что он мессия, и все сделали не так. Что к этому добавилось? К этому добавилось доминирование христианства в современном мире. Эти, значит, христиане, мало того, что все сделали не так, да, мало того, что у них уже учение, они еще умудрились каким-то образом обогнать мусульманский мир, несмотря на то, что он является обладателем истинной веры, обогнать и его завоевать. Мусульманский мир в какой-то момент весь без остатка был завоеван христианским миром. То есть мусульманскому миру такое и не снилось. А? Мусульманский мир хотел завоевать, естественно, весь христианский мир, но войска и арабов, и турок были остановлены. И да, завоевания были значительные, турки были под Веной, арабы были на юге Франции, но большая часть христианского мира сохранилась. Большая, по крайней мере. Половина как минимум. Да? А тут, представьте, христиане в течение 19-го, начала 20 века завоевали весь мусульманский мир без остатка. Не было ни одной, вообразите себе, ни одной мусульманской страны, которая не была завоевана христианами, за исключением Турции и Ирана. Эти формально остались независимыми. Ну, Афганистан еще, да, вот Турция, Иран, Афганистан. Но, так сказать, это, что называется, не центр, да, это не арабский полуостров, это не Средиземноморье, это не Палестина, это не Ближний Восток, это не Индия даже богатейшая. И Иран и Турция проиграли войны, были зависимыми, были тоже в униженном положении, да, Турцию обкарнали, Иран был поделен Россией и Великобританией на зоны влияния. То есть весь мусульманский мир полностью там без остатка, в Афганистане шли, соответственно, британско-российские войны. Ну, в смысле, русские пытались там позавоевывать его с севера, британцы с юга. Ну, в общем, не было ни одной части мусульманской земли, которая не была бы завоевана христианами. Это, конечно, переживается исламистами, не мусульманами, как унижение. Потому что, на самом деле, мусульманам пофиг. Ну, я имею в виду, что 90% мусульман – такие же обыватели, как 90% христиан, в хорошем смысле слова. Это люди, которые заботятся о ремонте дома, покупках, поездках, еде, детях, одежде, смотрят сериалы, слушают подкасты, «Медузы», в частности, я уверен, где-нибудь в Уфе. И прекрасно живут дальше. И больше того, я уверен, что, ну, у меня нет социологии в руках, но я уверен, что большинству мусульман стран более-менее безразлична даже история с карикатурами. Ну, может быть, какую-то легкую неприязнь они испытывают. Ну, хорошо, я вот имею какой-то церковный там опыт. А мне тоже не очень приятно, когда говорят глупости про церковь или когда рисуют, ну, не знаю, карикатуру на Христа. Да? Ну, то есть, допустим, мне кажется, что карикатура, где есть распятие, это как бы не очень, ну и все. И вот я уверен, что для 90% мусульман это ровно так. Вот это сам дурак, да? Человек что-то такое сделал по непониманию или даже по проявлению агрессии, да? Мы можем предположить антиклерикальную карикатуру. То, что человек не знает, да? Человек сознательно хотел обидеть. Ну и что? Да, это его проблемы. Но есть очевидное мусульманское меньшинство, которое оскорблено совсем не карикатурно, а оскорблено вообще неправильным положением ислама в этом мире и шире неправильным устройством этого мира. И вот для них действительно нет разницы между карикатурой, церковью, западным фильмом, небоскребом, университетом, радиостанцией, ночным клубом. Потому что на Бали взорвали ночной клуб. В Нью-Йорке это был офис транснациональных компаний в основном. Во Франции это был концертный зал и церковь. Где-то это может быть стадион, и был наверняка, да, где-то это будет еще одна церковь. В общем, для них нет разницы, в чем манифестируется чужая им культура. Да, она так или иначе манифестируется. И так или иначе она манифестирует свое превосходство. Нам этого не видно, да, они это видят, да, они во всем этом видят вот эту манифестацию превосходства.
Последние дни мы видели вот эту манифестацию в прямом смысле и в переносном на улицах, и в интернете, в соцсетях. И этот процесс, эту волну, как серфингист, хотел оседлать или влететь на нее Реджеп Эрдоган и использовать в том числе свои идеи нового османизма, каким-то образом повысить свое влияние в мусульманском мире. Вы бы ему какую оценку за эту попытку поставили? Это получилось, и именно такой у него была цель?
Ну, он, несомненно, это хочет использовать. Мусульманский мир децентрализован. Он, кстати, в этом отношении устроен более демократично, чем христианство, особенно латинское христианство. Да, ну, собственно, децентрализация и демократия совершенно не означает либерализм. Да? Иран гораздо демократичнее, чем Узбекистан. Да? При этом Узбекистан либеральней. Вот. И то же самое у нас происходит с миром христианства и миром ислама. Ислам демократичней, а христианство либеральней на данный момент. Это между ними главная разница. Что значит ислам демократичней? В нем нет единого центра принятия решений. Христианство тоже немножко расколото, ну, там особенно протестантское, но в целом такие центры есть. У нас в России патриархия, есть Ватикан и так далее. Вот у них нет центра принятия решений даже на таком уровне, даже на уровне, условно говоря, епископ территории. Да, вот нет. Но фактически, конечно, есть авторитеты, их больше, меньше, они в разных странах по-разному себя ведут, но вот такого глобального лидера мусульман нет, политического ислама. Эрдоган, да, похоже на то, что он делает такую заявку. Очевидно, он не может такую делать заявку в глобальном масштабе. Да? Все равно он для арабов не араб. И хотя турки довольно приличное время доминировали в арабском мире и вообще в мусульманском мире, тюркские династии были и в Иране, и в Междуречии, и на Ближнем Востоке, и в Египет управлялся тюрками и так далее. Но, кстати, для арабов это такой не самый приятный период в их истории. Когда Наср стал правителем Египта, арабы очень, так сказать, четко заявляли, что это первые египтяне у власти в Египте за там и называли сколько-то столетий, да? Ну, то есть тюркские династии. Понимаете, он, с одной стороны, да, он хочет лидировать, стать таким политическим защитником мусульманства. С другой стороны, он, конечно, для этого слишком турок. Так же, как в свое время эту позицию пытался занять Хомейни, лидер иранской революции. Но он для этого был слишком перс и слишком шиит. Да, турецкий султан был халифом, мы помним, и возвращение мечети в Агию-Софию, и закрытие фресок Хоры гипсокартоном, еще один византийский памятник. Это все, конечно, заявки на то, что султанат возвращается в Турцию, где он был много столетий. Ой, султанат, халифат, конечно. А, ну, неформальный халифат, что глава Турции, как это было в османские времена, в каком-то смысле является халифом правоверных. У этого есть, как ни странно, свои положительные стороны, потому что каким бы плохим ни был Эрдоган, он, знаете ли, не ИГИЛ. Он все-таки фрески гипсокартоном закрывает, то не все, а там все взрывали и хранители музеев убивали. Особо жестоким образом. То есть, если мы рассматриваем внутри исламского мира конкуренцию исламистов и конкуренцию, например, да, что такое ИГИЛ? Это халифат. Это претензия на то, что ислам почему терпит поражение? Потому что он устроен неправильно. Правильный ислам – это когда есть халифат. Когда во главе земли пророка есть халиф, наследник Мухаммеда. Да, поскольку исламский мир устроен неправильно, естественно, будет терпеть поражение. Да, и живет не по шариату. Надо его устроить правильно. То есть создать снова халифат и жить в нем по шариату. Вот, собственно, была претензия ИГИЛ. Должна быть территория. Христианство может существовать без территории. Это религия духовная. То есть, если представить себе, что весь христианский мир будет порабощен инопланетянами, или мусульманами, или буддистами, христианство останется. Исламский мир как бы не может существовать без территории, хотя мы видим, что может в истории начала 20 века. Вот. Но, в общем, ИГИЛ – это его претензия. А с другой стороны, есть претендент на лидерство в мусульманском мире – Эрдоган. Если мы Эрдогана рассматриваем на фоне, я не знаю, Макрона, Папы Римского, Бориса Джонсона и Ангелы Меркель, наверное, это жесткий традиционалист с авторитарными замашками и так далее. Если мы Эрдогана рассматриваем на фоне ИГИЛ, ну, милый человек, да? Поэтому, с одной стороны, нам не нравится зачастую, как ведет себя Эрдоган, как он атакует Макрона в нашем европейском контексте, вообще в глобальном контексте. Но если мы рассматриваем выход Эрдогана на сцену как заявку на лидерство в мусульманском мире, мы понимаем, что в мусульманском мире есть люди гораздо хуже Эрдогана. И если Эрдогану удастся возглавить мусульманский мир и, условно говоря, говорить, что можно, что нельзя, что мы осуждаем, что мы не осуждаем, ну, я вас уверяю, что последователи Эрдогана не будут резать голову в церквях, понимаете? Поэтому, да, с одной стороны, вот во французском контексте выступление Эрдогана выглядит чудовищно. Он, в общем, объявил врагом ислама президента союзной страны, союзной дважды, потому что обе страны члены НАТО, и Турция кандидат в Евросоюз. Ну, то есть, она становилась на полпути к членству в Евросоюзе, а там тоже Макрон. Но если мы рассматриваем эту же заявку Эрдогана внутри исламского мира, понимая, какие у него конкуренты, может быть, это и не так страшно, если бы ему действительно удалось стать лидером исламского мира. Но еще раз говорю, боюсь, ему не удастся, потому что он все-таки для этого слишком турецкий.
Давайте обсудим еще одного сравнительно милого человека, Рамзана Ахматовича Кадырова, главу Чеченской Республики Российской Федерации. Я хочу процитировать его запись 27 октября из телеграм-канала. «Французские власти поддерживают публикации карикатур на пророка Мухаммада. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Оскорбительные почти для 2 миллиардов мусульман мира действия он называет свободой слова. Более того, Макрон решил, что изменит их религию и создаст во Франции просвещенный ислам. Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста». Ну, в общем, как в воду глядел про трагические последствия. И я спрошу вас с холодным носом, отвлекаясь вот от этих пышных зеленого цвета декораций. Рамзан Ахматович, он что, тоже делает претензию на мировое такое глобальное лидерство в исламском мире? Или наоборот, он подконтрольный, может быть, направляемый и управляемый маленький российский эрдоганчик. Прозвучало, конечно, как надежда маленький органчик или оркестрик, да, под управлением любви, ну, пускай. Если что, извинюсь перед Рамзаном Ахматовичем.
Нет, тогда уж перед Раджеп Таипычем надо извиниться. Слушайте, да, заявление сделано достаточно аккуратно. Например, муфти Чечни был гораздо более категоричен и не сдержан. Нет, здесь видно, что над этим текстом работали. Но вы правы, да, конечно, скажем так, в этом заявление, ну, то есть это же не одно само по себе заявление изолированное, были, например, заявления, связанные с рахинджа. Что такое рахинджа? Это внутренние проблемы Бирмы. Ну, может быть, проблема Бирмы, Индии и Бангладеш, да, поскольку рахинджа живет в этих трех странах. Это мусульманский народ, с которым воюет бирманская армия. И официальная российская позиция. Это внутреннее дело Мьянмы. Вдруг уходит Рамзан Ахматович Кадыров и говорит, что нет, мы не дадим в обиду мусульманское меньшинство, которое истребляет мьянмарская армия. Таким образом, проводит отдельную от российского МИД внешнюю политику. Так же, как в случае, кстати говоря, Макрон. Мы помним, что когда расстреляли редакцию «Шарли Эбдо», был марш за, собственно, свободу слова. Хотя в данном случае она выражалась в свободе рисунка. То есть за свободу светской культуры. Лавров, министр иностранных дел России, участвовал в нем, между прочим. Таким образом, у России и в этом случае как бы две внешние политики. Потому что, конечно, Россия осуждает безоговорочно теракты исламистов. Еще бы мы их не осуждали безоговорочно. Россия после Америки в 21 веке главная жертва терактов. Ну, там Индия еще, конечно, страдает регулярно. Но в целом, теперь вот Франция, может быть, обогнала. А так, в начале 21 века мы были после Америки главной жертвой. Однозначно по количеству крупных новостных поводов, связанных с исламистским терроризмом. Даже Израиль обогнали. И, конечно, здесь есть два момента. С одной стороны, Рамзан в каком-то смысле становится международным авторитетом в мусульманском мире. У него есть, скажем так, узнаваемость. Если вы поговорите с арабистами, если вы поговорите с специалистами по Средней Азии, у него есть узнаваемость. У него есть, я не знаю, мечети, построенные, например, на палестинских территориях в Израиле. Это его личная, я думаю, игра, это его личная заявка. С другой стороны, это его личная игра и его личная заявка, поскольку если где-то и существует федерализм в России, то это, конечно, федерализм Москвы и Чечни. Чечня, несомненно, в отличие от всех остальных субъектов Российской Федерации, является именно субъектом и именно федерацией. То есть это ассоциированное государство. Мы совершенно United States of Russia and Чечня. Это ассоциированное с Россией государство, которое проводит свою внешнюю политику. С другой стороны, надо сказать, что Россия – это внешняя политика до какой-то степени выгодна. Я имею в виду вот это отдельное, потому что это позволяет России, находящейся в очень опасном месте, в очень опасном окружении, занимающейся довольно опасной с точки зрения там, террористической угрозы внешней политикой, ну, например, поддержкой Асада в Сирии или вмешательством в ливийские разборки между Хафтаром и двумя оставшимися правительствами Ливии, позволяет иметь голос, который как бы успокаивает самых разгоряченных мусульман. Это голос Рамзана Ахмадовича Кадырова. Рамзан Кадыров успокаивает ту часть исламского мира, которая вот-вот готова увидеть в России тоже сатану, которому надо мстить за Сирию, мстить за Ливию, мстить за ту же Чечню. И тут выходит такой глава Чечни и говорит: во-первых, за нас мстить не надо, у нас все в порядке. Во-вторых, мы тут, между прочим, в Грозном защищаем пророка и защищаем мусульманский народ Рохинджа. И самые разгоряченные головы, которые хотят бросаться и мстить России, слышат этот голос. И этот голос убеждает их, что все-таки нет, мстить надо, наверное, Франции. Вот во Франции такого голоса нет. А во Франции все политики за карикатуру. Америке надо мстить большому сатане, еще кому-то. Да? Ну вот эти ладно. Это мало сатана, а может вообще не сатана. В общем, разберемся. И таким образом он немножко отводит удар. В каком-то смысле мы должны быть благодарны за такие заявления. Потому что самые радикальные исламисты, ну или, скажем так, люди, которые готовы искать врагов по всему миру, радар. Знаете, есть люди, почему, собственно, кто такие исламисты? Да? Это люди, которые включают радар и ищут врагов. И на этот радар попадают эти заявления Кадырова. И он говорит: окей, все, я вас услышал, как говорят в таком случае. Офисные девушки разные, юноши. Он вот тот голос, который они тоже слышат. Это неплохо, это небольшой громоотвод для нас с вами, между прочим. Но в целом голос Рамзана Кадырова не уникален. Это голос той части ислама, которая сама не готова убивать за пророка. Собственно, Кадыров был одним из тех, кто остановил как раз наиболее радикальные проявления исламизма в Чечне. Да, он перешел на сторону Российской Федеральной власти, которая с этими проявлениями боролась. Но он принадлежит ровно к той части мусульман, которые готовы выразить понимание мотивов и которые говорят, что если девушку изнасиловали, то она была неправильно одета. Ну, в смысле, не про девушку, а он что он говорит? Он говорит примерно это. Да, если во Франции кого-то убили, убивать не надо, это ужасно плохо, и мы это не поддерживаем. Но Франция как девушка была очень плохо одета, очень вызывающе. Она была одета в карикатуры на пророка Мухаммеда.
Переходя к выводам и возвращаясь во Францию, сейчас пишут про то, что у Эрдогана есть такая сеть французских мечетей, которые разделяют примерно его взгляд на мир, такой протурецкий. Если говорить об этом конфликте и об этой борьбе за влияние, чем это может закончиться и для Франции, которая постулирует свои республиканские ценности, и для, ну, скажем, Эрдогана, который, как мы с вами выяснили и договорились, имеет амбиции такого мирового султана.
Халифа, да, мы сказали, халифа. Ну, я не знаю, какая у него там сеть мечетей. Наверное, он может спонсировать мечети, во-первых, для турецкой диаспоры во Франции, которая тоже есть, хотя в основном она арабская, там, если мы говорим о мусульманах, так же, как индопакистанская в Британии. Но да, он, наверное, ругая Макрона публично, в каком-то смысле работает на его программу. Что такое программа Макрона? Когда он говорит о цивилизованном исламе, что он имеет в виду? Он имеет в виду, что ну, ислам должен проделать тот же путь, который проделали для этого христианство и антиклерикализм. И христианство, и антиклерикализм были очень агрессивными. То есть и христиане готовы были убивать за веру не так давно. Последние аутодафе прошли в Испании и Португалии в 18 веке, в середине, когда у нас Елизавета Петровна у отсталых православных запрещала смертную казнь вообще, при Елизавете не казни. В Лиссабоне после землетрясения пожгли немножко разных ведьм, потому что ну, что это такое вообще землетрясение? В Испании тоже, да, но сейчас невозможно себе представить в христианском мире, хотя это всего-то 250 лет назад. Католики, ирландцы взрывали Лондон, но тоже под лозунгами веры вообще счет на десятилетия идет, да, в 70-е годы. Хотя это националистические мотивы, но они были прикрыты и религиозными мотивами. Так и у мусульманских террористов также. Например, чеченский терроризм очень трудно там различить религиозную мотивацию и национальную. Или палестинский терроризм арабский. Там очень трудно разделить религиозную, национально-освободительную и просто националистическую составляющую. Так часто бывает. Ну, соответственно, антиклерикалы. Да? Французские антиклерикалы во время революции громили церкви, вытаскивали священников, монахинь, убивали их на ступенях монастырей. Было-было. Ну, про Советскую революцию, Советскую Россию говорить нечего. Все знаем сами. Дальше Испанская республика, 36-й год. Да ладно, 36-й, это до правительства Народного фронта, пожалуйста, то же самое, погромы, убийства священников, монахов. Антиклерикалы тоже могут быть очень воинственными, убивать людей за свою веру, за веру в материю. Но сейчас это невозможно себе представить. Вот примерно тот же путь должен пройти ислам. И это говорит Макрон, да, когда он, собственно, говорит, мы создадим цивилизованный ислам, он же не говорит, мы поменяем учение, да, мы поменяем текст Корана, мы объявим Мухаммеда не пророком, а кем-то еще. Да. Он говорит вот это, что ислам должен проделать такую эволюцию, при которой он будет спокойнее реагировать на провокации. И тут Макрон нечего возразить. Во-первых, он, несомненно, проделает эту эволюцию, скорее всего, если мир там не повернется вспять. Но мы, как наследники христианской культуры, мы же верим в прогресс, правда? Это древние культуры, и восточные культуры не верят в прогресс. Они все время говорят, что раньше было лучше, а сейчас вот стало хуже. А мы верим в прогресс. Поэтому мы считаем, что этот путь будет проделан. И то, что сейчас является вызовом для радикальных исламистов со стороны Макрона, это будет само собой разумеющимся для них. Но сейчас это звучит как вызов. Да? Сейчас для них это звучит, вот как мы говорили вначале, иноверец хочет переделать нашу религию под себя. Иноверец, безбожник, там по-разному. Я думаю, что для них важнее, что он иноверец, чем что он безбожник. То есть для них, опять же, возвращаясь к этому главному мотиву нашего разговора, нет разницы между христианской церковью и журналом с карикатурами. И то, и другое – это манифестации превосходства вот этой западной культуры над их истинной культурой и верой. И главная проблема ислама сейчас не в том, что есть люди, склонные к насилию, потому что люди, склонные к насилию, есть абсолютно везде. А в том, что есть одобрение и непротивление этому насилию со стороны уммы. То есть большая часть уммы, ну, у меня нет цифр в руках, готова. То есть, опять же, абсолютное большинство мусульман не готовы совершать насилие. Это обыватели в хорошем смысле слова. Но в этом большинстве большинство готово промолчать по поводу насилия. Ну, то есть сказать, что были причины, были мотивы. То есть не осудить и одобрить. И вот, собственно, насилие – это, конечно, как совершается насилие, да, какой психологический механизм этого насилия. Психологический механизм очень важный. Человек ищет одобрение других людей. Вот мы считаем лайки в Фейсбуке, смотрим просмотры подкаста «Медузы». Человек – социальное существо, и он ищет одобрение социума. Он может слетать в космос и получить одобрение социума, может победить на выборах, он может что-то еще сделать. А он может что-то сказать или сделать в ответ на что он услышит одобрение социума. И это поднимет его самоуважение. Это очень важно. Ну, я не знаю, там половина людей, которые пишут в Фейсбуке про ужасные московские тротуары, бордюры и Собянин, на самом деле пишут не потому, что их возмущают тротуары, они по ним прекрасно ходят, а потому что они таким образом надеются быстро поймать одобрение. А написал Семен Бордюрович, и сразу 100 лайков. Потому что так сложилось, что на этой теме легко получить одобрение сообщества, к которому ты обращаешься. Вот, собственно, то же самое, к сожалению, происходит с убийством чести в мусульманской среде. Легко получить одобрение, если ты грозишь насилием или даже совершаешь насилие, защищая как бы честь пророка, честь религии и так далее. Есть большая аудитория, которая это сразу безоговорочно одобрит. Есть еще большая аудитория, которая это с некоторыми оговорками тоже одобрит. И все, у тебя красная смерть на миру, у тебя самоуважение, значит, до небес. И те люди, которые ищут самоуважение, не знают, как его найти по-другому. А, например, мигранту его найти достаточно трудно. Да? Человек, который сидит заведомо в положении человека второго сорта, вот, и это относится совершенно не только к мусульманам. Да? Вы завтра во Францию переедете, вы там тоже будете вторым сортом, я вас уверяю. И вдруг он становится героем сотен миллионов людей. И вот, собственно, реформа ислама, о которой говорит Макрон, и, возможно, та реформа ислама, которую Эрдоган по-своему, очень своими средствами, не то чтобы проводит, да, но вот его цивилизованный политический ислам, с которым он пришел в конце 20 века в политику, нас стал побеждать, вот он должен вести в этом направлении, да, должно уменьшаться число людей, у которых получает одобрение убийства. И когда оно уменьшится до критически малых величин, не будет мотивов для тех, кто ищет самоуважение, убивать. И это прекратится.
Исчерпывающе. Спасибо. Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru. И коротко. Вывод в том, что как бы Эрдоган, чего бы он ни говорил про Макрона или Рамзан Кадыров, на самом деле движение в том же направлении, что у президента Франции. Всего доброго.
Спасибо.
С вами был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Прошлый выпуск нашего подкаста был посвящен бандитскому Петербургу и хозяину Выборга, а также тому, что стало с конфликтным, сложным сообществом бизнесменов, чиновников, бандитов и силовиков, которые в 90-е, собственно, и составляли жизнь Петербурга. И, кстати, частью этого сообщества был Владимир Путин. Еще не лишним будет напомнить про другой эпизод нашего подкаста. Он называется «Чеченец, убивший учителя под Парижем». Далеко не первый исламист-террорист и мигрант во Франции. Как там работает и дает сбой система интеграции. Все выпуски «Что случилось?» вы можете найти в мобильном приложении «Медузы», а еще на сайте издания и в сервисах для музыки и подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube, ну и так далее. Если у вас есть пожелания и предложения, пишите нам на почту podcast@meduza.io или в Telegram «Медуза loves you». До завтра!